Перевод. Поэтому давайте решим, какой кары заслуживают эти нечестивцы. Мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них благом. Обнаружив в бытии Вайкунтхи двойственность, они осквернили себя, поэтому им не место здесь. Они должны отправиться в материальный мир, где каждое живое существо сражается с тремя врагами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Причина, по которой чистые души попадают в материальный мир, тюрьму Верховного Господа, названа в 7 главе Бхагавадгиты, стих 27. Там сказано, что пока живое существо сохраняет свою чистоту, оно действует в согласии с желаниями Верховного Господа. Но когда оно утрачивает чистоту, его действия расходятся с желаниями Господа. Оскверненные живые существа вынуждены отправляться в материальный мир, где их встречают три врага – желание, гнев и алчность. Эти враги вынуждают живое существо оставаться в материальном мире. Как только живое существо избавляется от них, оно получает право снова вернуться в царство Бога. Поэтому не следует впадать в гнев, если по той или иной причине мы не можем удовлетворить свои чувства, или, идя на поводу у алчности, брать больше, чем необходимо. В данном стихе очень ясно сказано, что стражи будут сосланы в материальный мир, место, специально отведенное для преступников. Поскольку в основе преступного образа действия лежит желание удовлетворять чувства, гнев и бессмысленная жадность, то тем, кто находится во власти этих трех заклятых врагов живого существа, навеки закрыт путь на Вайкунтхалоку. Люди должны изучить Бхагавадгиту и принять верховную личность Бога, Кришну, как Господа Всего Сущего. Они должны научиться удовлетворять чувства Верховного Господа, прекратив попытки услаждать собственные чувства. Так, овладев наукой сознания Кришны, живое существо сможет достичь Вайкунтхи. Шрила Прабхупада ки джай. Тадвамамушья парамасья вайкунтха барту картум пракриштам ихадима химанда дивьям. Локанито враджатам антарабава дриштья, папия састрая и мери павосья ятра. Поэтому давайте решим, какой кары заслуживают эти нечестивцы. Мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них благом. Обнаружив в бытии Вайкунтхи двойственность, они осквернили себя, поэтому им не место здесь. Они должны отправиться в материальный мир, где каждое живое существо сражается с тремя врагами. Омагьяна тимирандасиаги нанджана шалакая чакшурун милитамина тасма шри гуравея намаха. Шри чайтани манобиштам стапитамина бутали сваям рупа кадама хям дадати сва падантикам. Манча калпадарубья ашча крипа сингупья эвача падина нам павани бью вечнаве пью намоу намаха. Джай шри Кришна чайтани прабу нитянанда шри адвайта агададхар шри васади гоуру бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы продолжаем читать 15 главу 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Описание Царства Бога». И здесь четверо кумаров разговаривают между собой. Они хотят принять решение, какого наказания заслуживают стражники Вайкунтхи. Отсюда следует, что каждая ошибка, какое-то прегрешение должно нести за собой определенную кару, потому что если бы этого не было, то люди бы никогда не справились. Это универсальный закон. Ошибки должны быть исправлены. И, как правило, они лучше всего исправляются тогда, когда какое-то ограничение наложено на человека, когда он понимает, что эти ошибки – это не просто, так сказать, что моя свобода, конечно, есть свобода, но она мне чего-то стоит. Мы можем совершать любые действия, но к этим действиям уже привязаны определенные последствия. Если мы совершили это действие, то хотя это есть свобода, мы не свободны от реакции. Это совершенно точно. И это естественный закон возмездия, что посеешь, что и пожнешь. Это не какой-то там сатанинский закон кармы, как некоторые пытаются объяснить, с Востока. На них карма действует, на других не действует. Это просто глупость. Все находятся под воздействием закона причины и следствия. Нет такого события, нет ничего такого, у чего нет причины. Это обозначает, что этот закон так или иначе проникает повсюду. И он исходит от всепроникающей личности Бога. Сами бы люди, если бы могли, конечно, бы этот закон как-нибудь бы упростили. Но поскольку Верховный Господь выше души, то и законы выше души. Нам остается только принять законы и следовать им. И кумары аргументируют на свое решение. Еще одни такую вещь интересную говорят, что мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них благом. То есть из этой постановки вопроса видно, что у кумаров нет желания просто отомстить за то, что их как-то там не оценили, не приняли на Вайкунху, а это наказание они совмещают с благими последствиями. То есть чтобы эти стражники сделали определенные благие выводы. В этом смысл проклятия брахманов или вайшнава, хотя это случается крайне редко. Но если это случается, то мы знаем, это обязательно приносит благо, в конце концов, живому существу. Поэтому они так мыслят, они в конце концов хотят блага. Родитель, когда наказывает ребенка, он не просто желает ему какую-то боль принести, он хочет, чтобы ребенок из этого определенный урок позитивный вынес. Это еще один момент. И теперь они говорят, за что, собственно говоря, почему они должны быть сосланы. Кумара объясняет. Они обнаружили, увидели в этом мире Вайкунхи двойственность. То есть мир Абсолюта, мы знаем, что приводим часто такие примеры, что субстанция вода и слово вода в духовном мире это одно и то же. Бог, имя Бога на абсолютном уровне одно и то же. Называется абсолютный уровень. Двойственность обозначает, когда есть различия. Также они усмотрели здесь эту двойственность в том, что кумаров оценили по внешнему виду. Их внешний вид внешне не соответствовал обитателям Вайкунхи. Мы знаем, что действительно в этом материальном мире очень четко различаются эти вещи. Например, если вы пришли на пляж, то ваш, так сказать, вид в купальном костюме ни у кого не вызывает сомнений. А если вы в таком же виде появляетесь где-нибудь в центре города, то сразу же милиция к вам подойдет. Казалось бы, какая разница? 100 метров в сторону, и уже какие-то другие правила действуют. Условности, вот, пожалуйста, пляж, понятно, вы пришли купаться, загорать, все ясно. Тем более, скажем, если бы они на какой-нибудь нудистский пляж пришли, кумары, не было вообще никаких вопросов, там все такие. Вот. Но на Вайкунхе сразу же совсем другое отношение. И в этом они усмотрели двойственность. Почему эти стражи Вайкунхи, которые должны обладать, живут в абсолютном мире и должны обладать абсолютным видением, почему они видели такое различие? Нас встречают по одежке, которой нет. И вот теперь они делают выводы такие. Это обозначает у них видение двойственности. Двандва Мохина, Барата. Двандва Мох – это иллюзия двойственности. Здесь Шрила Прабхупада ссылается на известный 27 стих 7 главы Бхагавад-гиты, что все живые существа в этом мире рождены в двойственности, иллюзии этой привязанности и ненависти. Ичха, Двеша, Самудхина, Двандва, Мохина, Барата. Все живые существа рождаются в этой двойственности, желания и ненависти. И они сказали, что раз у них такое видение двойственности, значит, они должны видеть двойственность. Все очень просто. У кого какое видение, какое понимание, такого места он и заслуживает. Поэтому, он говорит, они должны отправиться в материальный мир. И там искупить свою вину, это пойдет им на пользу. И далее Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что материальный мир – это мир, где живое существо вынуждено сражаться с тремя врагами. Трая имя Рипаво. Три врага. И именно в этой борьбе с тремя врагами постепенно живое существо от этой двойственности избавляется. То есть здесь все очень четко продумано, все очень последовательно. И он называет этих трех врагов. Здесь он пишет желание, гнев и алчность. Ну, в принципе, это то же самое. Вожделение, гнев, жадность. Алчность, жадность. То же самое. Желание, вожделение. Более-менее вещи одного порядка. То, о чем говорит Кришна в Бхагавадгите. Трое врат, ведущих в ад. И эти враги очень интересно себя ведут. Какое-то время назад, не помню, недели две или три назад, когда на воскресной программе немножко об этом рассказывал, что тогда мы говорили чуть более подробно не о трех врагах, а о шести врагах, которые живут внутри. Зависть, вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия. Это не эти шесть врагов. Ну, в общем-то, они сводятся к этим трем основным: вожделение, гнев и жадность. Что эти трое врагов не просто так себе спокойненько обитают внутри, и все нормально у нас. Они имеют тенденцию расти. И когда они выходят наружу, эти враги, тогда мы имеем все вот эти внешние проблемы. Потому что, если разобраться, в чем проблемы современного общества, то мы увидим, они в том, что люди полны вожделения, они полны жадности, и они полны гнева. Жадность означает, что им нужно больше, чем они хотят, вернее, больше, чем необходимо для жизни. Вожделение обозначает, что они хотят эксплуатировать все из своих собственных чувственных интересов. И когда у них не получается это, когда их планы свою жадность и вожделение обогатить, удовлетворить, тогда они впадают в гнев и начинают все крушить вокруг. И любая проблема, которая возникает в этом мире, это все сводится к этим трем вещам. Почему постоянно мы сейчас слышим в последнее время, там что-то с этими какие-то машины бьются, люди гибнут там. Что такое? Почему так происходит? Потому что скорость. Разве естественно на такой скорости ездить вообще? Зачем на такой скорости ездить? Потому что есть вожделение. Нужно успеть туда, сюда, в три места одновременно. Столько разных вещей. Как же это я пешком пойду или на трамвае поеду с какой-нибудь там смешной скоростью 40 километров в час? Куда же я успею? Как же мое чувство наслаждения? Мне надо быстро. Вот, нужно 160 километров в час, вот, такой скоростью, не меньше. Вот это вожделение и жадность заставляют человека сжать на газ. И все, и в конце концов неуправляемые всякие разные ситуации. Если вы посмотрите на все конфликты между странами, в чем там весь этот сыр-бор, Ближний Восток и так далее, это нефть. Это нефть. А что такое нефть? Нефть – это то, что включается в наши механизмы, то, что позволяет нам быстро ездить, то, что позволяет нам смотреть кино, играть в свои какие-то компьютерные игры и прочие вещи, то, что освещает все наши глупости. Это все нефть, понимаете? Вот. И поэтому мы задавим всех, какие там страны есть, мы все это, так сказать, подчиним своим интересам. Это все сводится к вожделению, гневу и жадности. Все, понимаете? А другие им мстят. Ах вы такие-сякие, сейчас мы вам устроим. И они террор по всему миру устраивают. То есть вот все. Эти враги внутренние, изнутри выходят наружу, и начинается кальюжный беспредел. Вот. И мы говорили коротко о том, что внешняя культура, технологии и прочие разные вещи, это то, что позволяет людям контролировать внешние элементы при помощи разных приборов, разных каких-то аппаратов и так далее. Я контролирую внешний мир. Вот это современная цивилизация, контролировать внешний мир. А духовная культура обозначает контролировать внутренний мир. То есть как раз этих врагов, трех или шесть, сколько хотите, хотя бы с одним справиться. То есть смысл в том, что духовная культура или культура ведического общества — это культура, которая этих врагов не выпускает наружу, а которая как раз там их внутри уничтожает или контролирует по меньшей мере. В этом смысл. Вот. А западная культура, она наоборот, поощряет эти, стимулирует вожделение, гнев и жадность. То есть они говорят, давайте еще, растите, давайте больше адреналина, больше наслаждения, больше всего этого. И когда эти монстры разрастаются и выходят изнутри, наружу теперь они становятся уже неуправляемыми. Итак, вот вам, пожалуйста, развитие этого материального мира. Получается, что это развитие, просто развитие наших врагов. Вот все. А потом мы говорим, какая страшная жизнь, люди боятся открыть дверь незнакомому человеку. Вчера милиция приходила к соседке, там что-то, она написала заявление в милицию, эта соседка, и дверь милиции пришла к ней разбираться, а она боится даже милиции дверь открыть. Нет, говорит, не открою, вы меня, говорит, и убьете сейчас тут. Люди всего боятся. женщины боятся ходить по улицам, потому что вожделенные какие-то пьяные, дурные мужчины и так далее. Почему это так? Потому что в людях нет культуры, понимаете? Потому что вот эти вот враги очень сильны, и все общество, и вся эта атмосфера Кали-Юги, она как раз усиливает врагов. То есть получается, что какая-то совершенно тупая, глупая антицивилизация, которая занимается выращиванием врагов, вместо того, чтобы их уничтожать. Но люди не понимают, они думают, как раз в этом и есть вкус жизни. Что же это за жизнь? Без, так сказать, без того, чтобы газовать в прямом и переносном смысле, так сказать, и вперед со скоростью, и внутрь себя, и все остальное. Что же это за жизнь? Без вожделения, без гнева, без жадности. Как это? Что за фильм, если в нем никому не набили морду, если там не было секса, если никто там не нашел никакое сокровище, там еще. То есть, где вожделение, где жадность, где гнев? Если этих трех вещей нету, то а что смотреть-то, собственно говоря? Больше ничего интересного-то и нет. То есть, вот это и пишут какой-нибудь там триллер, экшен. А? Что такое триллер? Триллер — это то, что заставляет наши чувства дрожать в таком состоянии. Ой, что будет? Кого-то сейчас убьют или что-то произойдет, понимаете? Кто-то проявит свой гнев. Или что такое экшен? Экшен обозначает какие-то быстрые, динамичные действия, понимаете? Какая-то мелодрама. Мелодрама обозначает не удовлетворяется чье-то вожделение, какие-то там что-то и так далее, да. Я его люблю, а он у меня нет, негодяй и так далее. Вот оно что, понимаете? Вот это вот, когда вот это вожделение, гнев и жадность выплескиваются и приобретают всякие разные такие псевдокультурные формы какие-то, уже какие-то развития событий. Это очень нравится людям смотреть, они обсуждают потом все это. Но в действительности мы знаем, что это как раз обладает разрушающей природой, потому что эти враги пожирают сознание, уничтожают сознание живого существа, уничтожают наше тело, все. И это называется цивилизацией, когда этих врагов выпускают наружу. Наоборот, все должно быть. Духовная культура — это то, что с этими врагами разбирается. И когда живое существо сумело эти три врага победить, вот тогда оно избавляется от двойственности. И здесь говорится, что значит, те, как тут, значит, поскольку в основе преступного образа действий, то есть в основе жизни тех, кто живет в материальном мире, лежит желание удовлетворять чувства, гнев и бессмысленная жадность, то тем, кто находится во власти этих трех заклятых врагов, живого существа, навеки закрыт путь на Вайкунтху. Но он говорит, что люди должны научиться удовлетворять чувства Верховного Господа, прекратив попытки услаждать собственные чувства. Так, овладев наукой сознания Кришны, живое существо сможет достичь Вайкунтха-локи. То есть, если посмотреть, в чем, собственно говоря, проблема вожделения, гнев и жадность, эта проблема этих трех вещей состоит в том, что чувства не удовлетворены, они ищут свой какой-то объект, им нужен какой-то вкус. Понятно, джива хочет наслаждаться, это не предусудительно, это ее положение — быть счастливой. Но она не знает как, и в материальном мире она пытается эти вещи делать. Но секрет в том, здесь говорится, что чувства нужно удовлетворять правильным образом. И есть всемогущий Господь, который командует всем, Пуруша и Ишвара. А Пуруша и Ишвара — два основных качества Бога. Пуруша обозначает наслаждающийся, а Ишвара обозначает командующий, управляющий. И так он управляет всем, включая чувства, и он наслаждается всем, включая все чувства. Это его изначальное положение. И он всемогущий. И получается такая интересная штука, что когда живые существа перестают служить всемогущему Богу, чем они перестают служить? Чувствами. Чувствами мы служим кому-то. Итак, чувства отрываем от всемогущего Бога. Кто становится всемогущим? Чувства. Очень просто. Итак, мы перестали служить всемогущему Богу, и теперь чувства стали всемогущими. Как хорошо. И теперь и Кришна говорит, что эти живые существа погружены в материальную природу. Что они делают? Борются с шестью чувствами, одно из которых ум. Да? Прокрытие, что там, манашан стхани дриани, прокрытие стхани каршати. Так, погруженные в материальную природу, живые существа борются с шестью чувствами, одно из которых ум. Вот вам, пожалуйста. Итак, мы оторвали чувства от их господина, от всемогущего Бога, и теперь чувства стали всемогущими, они контролируют нас. Вот реальное положение вещей. И теперь с этими чувствами живое существо борется. Как с ними бороться? Кришна предлагает определенные пути в Бхагавад-гите. Он описывает, что чувства вообще побеждаются аскетизмом. Аскетизмом трех видов, об этом мы уже неоднократно говорили. И Как правило, все начинается, конечно, внутри. Ум недоволен и так далее. Потом это недовольство ума выходит через речь какую-то оскорбительную, насмешливую, критическую, грубую, язвительную, всякую разную. Вот. И потом, в конце концов, когда слов мало, мы переходим к делу уже, так сказать, недовольство свое. Кого-то там бьем, наказываем, унижаем, еще что-то такое. И поэтому Кришна говорит, что и ум, и речь, и тело должны по определенным правилам жить. Эти известные стихи: Дева, Гуру, Двиджа, Прагья, Пуджанам, Шауча, Марджавам, Брамачари, Махимса, Чашари, Рата, Пауча, Те. Он говорит, что аскетизмом тела является поклонение Верховному Господу, Брахманам, Учителю, Старшим, таким как отец и мать, чистота, простота, воздержание и неприменение насилия. Это есть аскетизм тела. И здесь его в определенной последовательности довольно точно построено, потому что эти три категории Дева, Гуру, Двиджа, Прагья, четыре категории: Верховный Господь, Дева, Гуру, Учитель, Двиджа, Брахман и Прагья, старшие, им необходимо совершать пуджу, поклонение. Если этого не происходит, то человек не может быть чистым. Следующее качество – чистота. Шаучам идет. То есть он не может быть чистым. Потому что, когда мы поклоняемся этим существам, принимаем их авторитет, они благословляют нас. Благословляют нас, благословение приходит к нам в форме различных очищений. Итак, если мы не принимаем авторитет, грубо говоря, не просто формально, а не принимаем его в форме поклонения, то мы не можем быть чистыми. Если мы не можем быть чистыми, мы вряд ли будем простыми арджавам. Мы не сможем жить простой жизнью. Если мы не сможем жить простой жизнью, про брахмачарию можно забыть. Потому что следовать принципу брахмачари, или, скажем, брахмачари фактически то, что означает победа над вожделением. Брахмачари означает победа над вожделением. И победа над вожделением не может быть, пока человек не чист, пока он не живет просто, и пока он не имеет благословения этих старших. Это просто невозможно сделать, потому что человек не принимает старших, не принимает Бога, не принимает учителя, не принимает брахманов, не принимает каких-то там старших, родителей, кого угодно. Это обозначает, что в нем есть определенная нечистота, высокомерие. И это высокомерие само по себе очень сильно будоражит чувства. Я великий. Мы знаем, что практически все асуры, то есть личности, которые бросали вызов Верховному Господу, то есть не принимали, никакой пуджи речи не шло. Они не принимали высший авторитет. Они, как правило, все были очень вожделенными существами. То есть очень, один еще способ, так сказать, борьбы с вожделением – это поклонение старшим. Дева, Гуру, Двиджа, Прагья. Итак, когда мы это делаем, то этим самым мы показываем, что мы убираем свою гордыню. Это самое главное осквернение на самом деле. Все остальные формы осквернения – это вообще мелочи жизни по сравнению с этим вот высокомерием, гордыней, с этим эго материальным, которое выращено в этом мире. Поэтому в такой последовательности Кришна располагает события, что сначала необходимо начать поклоняться вот этой вот иерархии, как она представлена. Верховный Господь. Но откуда мы узнаем о Верховном Господе? От гуру. Вот, гуру, сказать, он является вершиной всех, так сказать, этих вот, ну, брахманов, которые существуют. Потом, скажем, первыми учителями, первыми нашими становятся, как правило, родители, старшие. То есть определенная иерархия этих всех авторитетов существует. Благодаря этому поклонению приходит это очищение. И когда приходит очищение, то человеку не нужно усложнять жизнь. Он счастлив простой жизнью. Арджавам приходит естественным образом, простота. Потому что если много всякой разной другой грязи внутри, нет чистоты, а шаучам, то тогда не будет простоты. Мне нужно много всего для счастья, понимаете? И когда много всего, учусь так много всяких разных занятий, какая может быть брахмачария, то есть в этом материальном мире? Брахмачария обозначает, что она возможна тогда, когда человек научился получать счастье изнутри, из другого источника. Тогда брахмачария становится простой, естественной и нормальной. Кстати говоря, вчера прочитал в фолио интересную такую фразу от Шрилы Прабхупады, он определяет, ну, какой-то там разговор был о брахмачари, и он приводит какую-то, забыл, как на санскрите звучит, цитата из шастры, что тот, кто удовлетворен с одной женщиной, тоже есть брахмачари, так сказать. Клуб пополнился, расширилась категория, что грехастха, который доволен с одной женой, он тоже считается брахмачари. Откуда надо посмотреть, откуда эта цитата такая. Но сам смысл в том, что вот это вот отсутствие такой экспансии вожделения, отсутствие этого желания экспансировать и все больше и больше и больше наслаждаться, оно возможно лишь тогда, когда живое существо получает вкус по другому каналу, по внутреннему, из другого источника. И это приходит через эти вот факторы, которые я сказал, поклонение, очищение и так далее. Тогда наступает простота, тогда возможно как таковая брахмачария, победа уже над вожделением. А если человек побеждает вожделение, то откуда возьмется гнев, собственно говоря, и жадность, эти вещи, они уже утихают, проще становятся. И дальше в этом стихе про аскетизм тела Кришна говорит, что еще сложнее, на самом деле, чем брахмачария, следующее, ахимса, это еще более сложный принцип в действительности. Я слышал вчера, Бхакти Пурнасами рассказывал там про Ману Самхити семинаре, он говорит, что когда человек испытывает вожделение, ну, такой, как бы, такой традиционной формы, ему хочется наслаждаться телом противоположного пола, он говорит, мы знаем, что это плохо, потому что это привязывает человека к материальному миру, к концепции наслаждающегося. Он говорит, но хуже это насилие, это еще хуже. И он объясняет, почему. Он говорит, потому что когда люди просто наслаждаются, так сказать, любовь мирская, как правило, они счастливы иллюзорным счастьем, но они не причиняют друг другу насилие. Это не так страшно. Это как бы такой частичный контроль над телом. Но когда человек совершает насилие, это означает полный контроль. Я съедаю тебя, я уничтожаю тебя, я заламываю тебе руки, я бью тебе головой об стену. Это насилие. Это обозначает полный контроль. Если вожделение проявляется через частичный контроль какой-то, частичный, то химса, насилие, это то, что обозначает полный контроль. И это значительно более демоничное качество. Вот, и поэтому фактически оно является как бы основой этого мира. Я съем тебя целиком, ножки-дорожки вообще останутся, я твое тело полностью уничтожу. То есть если при вожделении, при этом так называемом любовном обмене, тело остается целым, так сказать. Ничего страшного, сильно не произошло, иллюзия возросла, вот, но какого-то, так сказать, страшного насилия нет. Вот, но когда живые существа полностью кого-то там, не знаю, ставят к стенке или сжирают целиком, это значительно худшие вещи по их эффекту на сознание, потому что означает, я целиком тебя контролирую. Если вожделение частично, а здесь целиком, ты полностью мой, хочу сожру, хочу руки, ноги оторву, голову тебе отпилю и все. Это значительно более страшная штука. И поэтому ахимса стоит на самом последнем месте. Это то, что, чему сложнее всего следовать. Мы думаем, как так? Неужели бросить есть мясо? Это сложнее, чем отказаться от секса. Это же проще, сколько вегетарианцев, даже непреданных есть, и возрастает, и так далее. Вот. Дело в том, что насилие, оно не только сводится, вернее, отсутствие насилия не только сводится к вегетарианству. Это значительно более сложный принцип. Вот. Он обозначает многие вещи, он обозначает эксплуатацию, требования полного подчинения, чтобы вы были в моем полном распоряжении. Я как диктатор, какой-нибудь тиран буду командовать. Это все мои рабы, называется. Человек не обязательно их должен есть. Вот. Но он упивается этой властью, что люди полностью ему служат. Полностью. Я требую полного подчинения. Это тоже форма химсы, насилия психического. И поэтому это еще более сложный принцип химса, отказаться от насилия, от всех этих вещей. И все это восходит, конечно же, к внутренним желаниям теперь стать самому Ишвара и Пуруша. Это два основных качества Бога, как мы сказали. Но в этом материальном мире человек считает свою жизнь успешной тогда, когда он добивается вот этой вот власти, способности контролировать Ишвара, когда у него много полномочий, много возможностей контролировать, и Пуруша, когда у него максимальное количество объектов чувственного наслаждения. Он говорит, все, я как Бог себя чувствую. Божественное наслаждение. Так они говорят, как Бог. Они не понимают как бы, все это, конечно, основной философии, но на таком вот словесном уровне, хотя бы даже не очень осознанно, тем не менее, они выражают свою философию, что да, я как Бог, я контролирую все и наслаждаюсь всеми этими вещами. И здесь Прабхупада в комментарии говорит, что пока человек находится в таком состоянии, то вход на Вайкунтху для него закрыт. Поэтому смысл духовной жизни состоит в том, чтобы с этими тремя врагами, которые живут внутри, справиться. И поэтому нам даны определенные правила, которые, с одной стороны, пробивают путь к этому нематериальному духовному источнику наслаждения, потому что мы должны быть счастливыми. С одной стороны, кажется, что, в общем-то, материальная жизнь, духовная жизнь, какие-то заставления. Вчера мы послушали, вот, что мы должны все время себя заставлять, и что со всех сторон контроль, проверки слышны на дорогах, и там, и здесь, и духовный мир, в общем, аскеза сплошная. Вот. Но к этому можно еще добавить, что кроме этого духовная жизнь также еще дает человеку счастье. И поэтому первое, что человек должен сделать, это найти нематериальные источники наслаждения, которые не связаны с вожделением, с гневом, жадностью, с насилием, с такими вещами. Это первое, потому что здесь в материальном мире сложно наслаждаться, не причиняя никому боли. Даже если вы просто что-то едите, вы уже должны что-то тело съесть. Вот. А необходимо найти те источники наслаждения, которые не связаны с насилием никак. И второе, теперь, когда мы получаем счастье из другого нематериального источника, теперь необходимо со всеми своими этими старыми концепциями, со своими старыми моделями счастья, основанными на вожделении, гневе и жадности, постепенно разобраться, демонтировать эту вот систему, эту парадигму, этот вот взгляд на жизнь, что я должен быть счастлив вот таким вот образом. Потому что большинство людей не могут себе это представить, как это. У них вся жизнь построена для того, чтобы вожделение, гнев и жадность удовлетворялись, никак невозможно иначе. Вот. Но духовная жизнь это вот тем-то принципиально отличается, что человек находит другой источник через прямые процессы преданного служения, и теперь он становится независимым от всей этой внешней уже системы чувств наслаждения, поэтому начинает ее постепенно демонтировать. Для этого уже дан определенный образ жизни, вайшнавский в данном случае, который позволяет ставить человека в рамки определенной культуры, где существует определенное взаимоотношение между полами, определенное взаимоотношение между живыми существами. Вот. И это позволяет человеку быть как бы таким независимым от этого материального мира. По этой причине, собственно говоря, иногда нас и называют, говорят, маргинальная секта. Маргинальная означает стоящий на краю. На краю. То есть как бы вы здесь и не здесь одновременно. Вроде бы мы вас видим, вроде бы. А живете вы какой-то странной жизнью, непонятной нам совершенно. Почему вы не наслаждаетесь так, как мы наслаждаемся? То есть что-то непонятное такое. Эти люди какие-то неадекватные, они думают. То есть это какой-то периферия, какой-то край общества очень странный. Они не участвуют в гуще жизни. Понимаете? Им наплевать на эти выборы, вот, им наплевать на все наши социальные программы, на то, на все. Это какие-то ребята, наша хата с краю. Маргинальные, подключая, с краю мы стоим, находимся. Вот. Это нормально, так оно и есть на самом деле, потому что мы подошли к краю материального мира, и мы хотим из него уйти вообще за пределы этого края, в бескрайний, так сказать, мир Вайкунтхи. Поэтому определение верное, конечно же. Вот. Но это не секта. Ну, здесь выглядит как секта, потому что мало преданных. Вот. Но это часть большей реальности духовного мира. И поэтому нас, в общем-то, все эти оценки не сильно волнуют. Потому что отчасти они верны, хотя немножко как бы и обидны с точки зрения как бы, социальной принадлежности, кажется, что-то не то. Вот. Но нас больше волнует, кто мы такие в глазах Кришны, в глазах этого большего, высшего общества. Хари Кришна.
Вопрос. Желание, что такое желание? Это энергия,
в каком-то смысле все есть энергия Господа, но желание Шрила Прабхупада определяет как симптом жизни. Как вы узнаете, что вы живы? Чего-то хочется. По желанию. Есть хочу, спать хочу, еще чего-нибудь хочу. В абсолютном смысле все есть энергия Господа. В абсолютном смысле нет ничего, кроме Бога и Его энергии. Но мы одна из Его энергий, души. И симптомом души или сознания является желание, если более точно определять это. Желание жить.
Значит, Кришна, да, что? Рождает желание.
Это симптом жизни. Послушайте слова. Симптом жизни или признак жизни. Что такое жизнь? Вы это спрашиваете, откуда они берутся? А? Откуда берутся? Кришна источник всего. Ом джанмадия сиатага. Кришна говорит, я есть источник всего. Все берется из Кришны. Мы беремся из у Кришны из желания. Мы его частицы, мы из него взялись. И в нас тоже есть желание, поскольку мы частицы Кришны. Очень просто.
Сознание.
Как?
Сознание.
Сознание – это признак живого существа, это проявление его жизни. Так же, как Прабхупада говорит, есть солнце, есть его лучи, свет. Джива и лучи этой дживы – это есть сознание. Лучики, исходящие из дживы – это сознание.
Брахмаджоти – это же духовный уже мир, да?
Да.
А в брахмаджоти живые существа в каком состоянии пребывают? Что там есть, то есть садчидананда, это на планете, да, духовный мир, а вот в брахмаджоти чего там нет, а что есть?
Что есть, чего там нет? Там есть вечность, но знание и блаженство там тоже есть, но его меньше по сравнению с планетами Вайкунхи, в меньшей степени. В основном там проявлен аспект вечности, сад.
Но там живые существа пребывают с сознанием или без сознания?
В сознании, конечно.
В сознании?
Даже если в материальном мире мы в каком-то сознании, хоть полупьяном, но сознании, то в духовном мире тем более, конечно, в сознании. Тогда зачем вы задаете мне этот вопрос, если вы это уже встречали? Уточните. Они находятся в сознании. Иначе как же они испытывают там брахмананду, блаженство? Да, они испытывают это вот состояние своего единства с брахманом и купаются в этом. Если они в бессознательном состоянии, откуда же блаженство? Блаженство обозначает, что они в сознании. Ну, не только этот, у Прабхупады много стихов, где одна и та же философия постоянно проявляется, конечно. И в Бхагавадгите это есть, и в Бхагаватам. До четвертой песни дойдем, там вообще это постоянно. Это история Пуранджаны, разговор царя Прачинабархи Шата с Нарадой Муни. Вот, это все одно и то же. Я вообще не понимаю, как некоторые апологеты другой философии говорят, что Прабхупада на самом деле что-то другое имел в виду. Чуть ли не через комментарии эта идея повторяется.
Где-то шатра как напрямую говорится.
Что?
Об этом. О падении джива. Добровольном падении джива.
Ну вот, возьмите это. Помните, когда в 99-м году мы на Бхакти-шастре учились, кажется, Бану с вами целый месяц нам читал эти лекции по как раз этой главе, четвертой песни Бхагаватам, где прямо черным по белому Кришна, когда как там он, с этим царем Пуранджана, говорит, что когда-то ты был моим дорогим другом, мы жили вместе, мы как два лебедя плавали на одном озере, вот, а потом ты ушел от меня, вот, то есть там что-то черным по белому об этом говорится. Вы уже задавали вопросы друг другу.
Вопрос. В комментарии Прабхупады было сказано, что как бы вот эта чистота, она исчерпывается. Каким образом? То есть это получается какой-то запас был вначале некий, который исчерпался.
Здесь написано так. Пока живое существо сохраняет свою чистоту, оно действует в согласии с желанием Верховного Господа. Но когда оно утрачивает чистоту, его действия расходятся с желаниями Господа. Вот про это вы говорите? И что?
Ну, то, что вот они исчерпали.
Они не исчерпали. Чистота, нечистота, в данном случае, это чистота желания. То есть, когда я хочу жить в гармонии с Господом, мое желание чисто. Когда я желаю сам себя поставить на положение Бога, это означает, я осквернен. Концепция. То есть, не то, что у меня было какое-то там количество чистоты, и куда-то оно пропало. Вот. А чистота, нечистота, это чистота моих желаний. Пока я от Бога ничего не прячу, пока я с Ним, так сказать, откровенно общаюсь, служу Ему, это означает чистое сознание. Когда в моем уме появляется сепаратизм, это означает разделение. Это тебе, Кришна, а это мне. Это и есть уже нечистота какая-то. Тем более, когда живое существо полностью отказывается от служения Богу и говорит, все мне, все мне. Вот, тогда это обозначает как раз нечистота. То есть это степень, как бы, ну как... угол отворачиваемости Кришна Бахермука Джана. А? Насколько живое существо отвернулось от Кришны, настолько оно и обусловлено, настолько оно и нечисто. Но чистота потенциально у нас есть.
А вот Джай-Виджай, они, ну, потом мы узнаем, что они будут рождаться, что они родятся 4 раза, да, вот, в материальном мире. А вот промежуток вот этот между этими явлениями, ну, например, вот они явились, когда Господь Рама был, потом, когда Господь Кришна, и вот в этом промежутке, а где они находились? Там же большой кусок времени проходил между их явлениями.
Время, как вы знаете, это атрибут материального мира. Да? Когда мы попадаем в духовный мир, даже в состояние брахмана, там нет времени. Поэтому, когда их Кришна убивал, они попадали в брахман. Брахман. Вот. На земле могло проходить какие-то там эпохи всякие разные и так далее. Вот. Но в духовном мире нет времени.
То есть они в брахмане жили, да?
Ну, если, скажем, ум удовлетворяется тем, что они какое-то количество времени были в брахмаджоте, пусть будет так. Но точности ради я должен сказать, что в духовном мире нет времени. В том смысле, как мы его понимаем, это время. Поэтому здесь могло проходить сколько угодно времени. Вот. Там, в таком понятии, особенно как в брахмане, где нет объектов, там незаметно течение времени.
Известно, что четверо кумар, они были имперсоналистами. И все-таки они как бы получили возможность общаться с личностью Бога. Значит, все-таки какое-то понимание личности абсолютно истинно у них было?
Надо знать, что имперсоналисты бывают разных мастей. Как правило, когда Шрила Прабхупада ругает имперсоналистов, он ругает имперсоналистов майявади, которые в принципе не понимают формы и отрицают форму. Четверо кумаров они относились к другой категории, брахмавади. Они принимали форму Верховного Господа, у них не было ясности, что первично. Что первично, брахман или форма таковая. Поскольку они не были оскорбителями, у них было истинное желание разобраться, понять, что к чему, то Кришна предоставил им такую возможность, они стали преданными. Вот поэтому имперсоналист имперсоналисту рознь. Они не все одинаковые. Есть майявади, есть брахмавади.
А качество красоты заключается лишь только в том, что человек ведет простой образ жизни?
У качества простота есть несколько аспектов. В данном стихе, который я привел, арджавам означает именно простота образа жизни. Арджавам означает. Вот. В другом аспекте, когда Кришна говорит об аскетизме ума, он опять слово простота говорит, но там уже другой термин санскритский забыл, он там звучит, он обозначает простота отсутствия двойственности. Простота в смысле прямота. Не быть лицемером, не быть таким как бы уж навороченным дипломатом в отношении, то есть прямота в отношениях. Вот. Поэтому и то, и другое. Такая прямота в отношениях – это аскетизм ума, или простота в отношениях – это аскетизм ума, а простота в образе жизни – это аскетизм тела, что человеку не нужно много объектов для счастья, понимаете, да?
Да, как-то про образ жизни более понятно, чем простота ума.
Ну да, потому что в Кали-югу умы непростые. Простота обозначает, что думаю, то говорю. Прямо.
Сказал все.
А? Да, потому что еще есть аскетизм речи. Говорится, что они должны быть слова правдивыми, то есть на основе шастр, они должны быть благотворными, то есть вследствие, я своими словами желаю блага другим, я благожелатель своими словами. Я не желаю, эй, ты такой сякой, то есть никакого блага от этого нет человеку. Он понял, что он какой-то дурак, но что дальше он не понял. Вот, поэтому благотворность слов обозначает, что они должны быть чистыми, честными, вернее, как сказать, соответствовать истине, быть приятными и благотворными для других. Благотворными. То есть я своими словами желаю блага. Поэтому я даю или какой-то дельный совет, или замечание, или что-то еще, что принесет благо человеку. Вот, поэтому все три формы аскетизма. Поэтому, когда Кришна эти три формы аскетизма назвал, он сказал, вот этой форме аскетизма в благости человек должен следовать. Другие формы, аскетизм страсти в невежестве, он коротко приводит, не разделяет их, потому что это не имеет значения для преданного. Вот. А вот эти вот три формы аскетизма благости, они как раз являются существенными для нас. Поэтому все нужно учитывать, и аскетизм тела, и речи, и ума.
Вот по поводу аскетизма тела, правдивости. А как поступать вот в тех ситуациях, когда правдивость, да, и приятные слова, они могут привести не совсем благоприятным последствиям. Та же история с этим брахманом, корова побежала, да и мясник побежал.
И что?
Брахман, он должен был говорить правду.
С другой стороны, мы можем, зная последствия, промолчать, это тоже будет, так сказать, извлечь своего рода. У меня недавно была похожая ситуация, когда я шел после лекции из кафе, не спускался по этой по Океанскому проспекту. Двое молодых людей меня остановили и говорят: вы не знаете, где здесь казино «Фламинго»? Я знаю, где казино «Фламинго», прекрасно, хотя он ни разу не был, но проходил часто мимо этого места. Я сказал: не знаю, первый раз слышу вообще. Потому что, хотя я знаю, вот, зачем я буду направлять их? Может, они его и не найдут. Может быть, так сказать, не дойдут до него. Вот. Но если дойдут, в том не моя вина. По меньшей мере, я им не указывал туда путь. Поэтому я сказал: я не знаю. Можно сказать, что я им соврал. Вот. Но, по меньшей мере, я немножко отдалил их приход в это казино. Последний. Двойственность для чего? Ну, а как иллюзия будет существовать? Дванва, мохина — это как раз связанные вещи. Иллюзия двойственности. Мы здесь живем. Вот, и мне холодно. Я хочу, чтобы было тепло. Вот я от одной противоположности к другой. Вот, мне плохо, я хочу, чтобы было хорошо. Здесь я должен делать выбор. Эта двойственность помогает мне выбирать. Потому что здесь все не абсолютно в этом мире. И поэтому мы должны выбирать. Для этого нужно вот это вот качество двойственности. Вот. Но это качество двойственности иногда помогает нам убирать, а также иногда оно помогает нам находиться в иллюзии. Оно очень практичное, это качество, с разных сторон. Кришна создал его и для того, чтобы держать нас в иллюзии. И с другой стороны, способность разделять вещи, видеть двойственность этого мира. Это то, что помогает нам из него же и выбраться. Понять, так сказать, эти два состояния маятника. Понять, что это все безнадежно из одного к другому. Вот. Это одно из необходимых условий, чтобы мы созрели в этом мире и исполнили свои желания материальные в двойственности, от плохого к хорошему двигались. Вот. И также, чтобы мы оценили на фоне этой двойственности абсолютный мир, духовный Вайкунтху. Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.